И сегодня, оглядываясь на прошедшие годы, мы с полным основанием можем сказать: гигантская проделана работа. Сильнее, богаче, краше стала наша великая Родина.
Страны нас встречают могильный покой. Мы пытались увидеть рассвет к восходящему солнцу спиной, ожидая, пока не сгниет между нами железная дверь. Но мы с тобой, это наша весна, наша Родина СССР, наша Родина. Неправильно думать, что есть чьим-то богом обещанный рай. Сон и смерть, пустота и покой, наше солнце гори, не сгорай. И не важно, что все позади, и неправда, но кто мы теперь? А мы с тобой, это наша весна, наша Родина СССР. Наша Родина СССР, наша Родина! Словно пыль, отголоски от наших теней. Нашей жизни не будет конца, мы забыли, что знали о ней. И огонь, порождающий мир, будет рваться, как раненый зверь. И мы с тобой, это наша весна. И мы знали, что можно уйти, но забыли дорогу домой. Родину, это война, каждый шаг — это выигранный бой. И если ты не умеешь понять, то попробуй хотя бы поверь. Мы живы, пока мы идем. Наша Родина — СССР. Наша Родина — СССР. Наша Родина — СССР. Наша Родина — СССР. Наша Родина!
Простая история.
Повтор программы.
Всем большой-большой привет. Это «Простая история», и у нас сегодня, как всегда, все необычное. Во-первых, как вы заметили, нет выпуска новостей, мы сразу вышли в прямой эфир, что уже удивительно. Во-вторых, мы с вами сегодня будем опять говорить не про династию Романовых. Я скажу чуть позже, о чем мы будем сегодня с вами общаться. А в-третьих, общение у нас с вами будет только единственным способом. К сожалению или к счастью, я не знаю, но сегодня мы с вами будем общаться исключительно по телефону. Поэтому я сейчас чуть позже расскажу вам о теме сегодняшней нашей встречи. Скажу, что мы можем с вами пообщаться по телефону 8 800 100 ровно 200 15. А тема, она, в общем-то, на поверхности, потому что песни, которые я подбираю, как правило, не просто так звучат в прямом эфире, они несут под собой какую-то нагрузку, либо намекают на тему, либо о ней говорят. И сегодняшняя песня, которую исполнила группа Оргия Праведников и Сергей Калугин, «Наша Родина СССР», как нельзя лучше сама за себя говорит о названии сегодняшней нашей темы. И поэтому не будем откладывать. Сегодня у нас на повестке дня. В общем-то, день вчерашний, 7 ноября, красный день календаря. Если бы была бы возможность выйти как раз именно 7 ноября, мы бы, наверное, так и сделали, но дело в том, что ноябрьские праздники, как я упоминал чуть ранее в спецвыпуске про 4 ноября, это удивительное время, потому что обязательно что-нибудь допраздновалось у нас у современного поколения. Либо вот как сейчас мы празднуем День народного единства, либо вот уже страшно сказать, больше 100 лет мы отмечаем со дня Октябрьской революции, 7 ноября. И, собственно говоря, сегодня мы с вами будем говорить про СССР и именно про эпоху СССР и о том, не о том, скорее, как революция развивалась, хотя мы об этом коснемся, а именно про эпоху СССР, потому что мы все выросли и действительно, как правильно заметил Сергей Калугин, наша родина СССР для большинства из нас. Даже несмотря на то, что наверняка есть слушатели, которые родились уже в 90-е, все равно наследие СССР до сих пор с нами и будет с нами очень-очень долго. И поэтому я предлагаю, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 2015 и предлагаю поговорить с вами о том, что для вас СССР? И чувствуете ли вы наследие СССР лично для себя? Попробуем поговорить об этом. Потому что, ну вот, мне кажется, что действительно для каждого из нас что-то, да, связано именно с эпохой этого периода, с, в общем-то, таким большим-большим государством. И начну я, вы удивитесь, с династии Романовых. Помните, когда-то в одном из линейных выпусков я говорил о том, что у нас предпосылки Октябрьской революции, ну или бомба замедленного действия для империи, началась с того, что Екатерина II не захотела решать крестьянский вопрос. А спустя 100 лет, примерно после того, как она отказалась, Александр II это дело все-таки сделал, решил крестьянский вопрос, но по-своему. И мы еще обязательно об этом поговорим чуть-чуть позже, когда речь пойдет именно об Александре II и об указе, об законе, об отмене крепостного права. Но я чуть-чуть коснусь здесь, раз уж у нас с вами такая тема сегодня. И я решил ее поднять, потому что это дата и очень важная дата. Но прежде чем это будем делать, у нас звонок в студии от Елены. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Спасибо вам такое, за такую хорошую программу.
Да.
Я вот что хочу сказать. Для меня СССР, ну я в 1972 году родилась. Все было, ну как, бесплатно, на государственном обеспечении. Праздник был, все праздники праздновались, особенно 7 ноября, и было, и это были каникулы осенние.
Елена, вот вы
демонстрация,
как раз...
Демонстрация была.
Да-да-да.
Вот я была в детдоме еще вообще.
Ой, как...
Нас водили на демонстрацию маленьких.
Очень, конечно, печально про детдом, но раз вы заговорили про то, что вы так родились еще, в общем-то, в расцвете СССР, еще да. когда он еще был вполне могуществен, мне интересна тогда ваша история. Что вы, может, помните про парады 7 ноября, первомайские, возможно? В общем, какие-то яркие воспоминания.
Ну, просто я, если вживую, то я один раз в детдоме только водили нас на парад 7 ноября, и все.
И
а
все.
На 1 мая нигде не ходила я. Но я по телевизору всегда слушала. И День Победы, и 1 мая, и 7 ноября тоже.
Угу. А вы откуда нам звоните?
Из Челябинска.
Из Челябинска.
Я говорила. Да,
а нет, как-то, по-моему, это пролетело мимо. Ну, ничего страшного, простите, если что. Из Челябинска. А в Челябинске как... Вообще есть какие-то еще наследия? Возможно, у вас есть множество улиц, проспектов в честь советских деятелей. Сохранилось, наверное, какое-то наследие или нет?
Я что-то пока не помню. Знаешь, что проспект Победы есть?
Проспект Победы. Ну, проспекты Победы, да, есть всегда везде.
Улицы Ленина там полно есть.
Ага. Но... Видите, насколько СССР настолько в наших головах, что мы настолько вот помним, да, Ленина и других деятелей, что мы храним их названия.
Кирова. Да.
Елена, спасибо вам большое за ваши воспоминания про парад в детстве. Я по секрету скажу вам, что в конце у нас будет замечательная песня, которая нас немножко вернет машиной времени в этот период, и как раз, наверное, ваше как раз детство самое интересное. Но оставайтесь до конца. Будет, я думаю, интересно послушать эту интересную зарисовку. Спасибо вам большое за звонок. Слушайте нас и приходите еще на эфиры. Очень приятно, что позвонили. А у нас я вернусь к теме. На чем мы с вами остановились? Дело в том, что отмена крепостного права повлекла за собой очень важный момент, который трудно себе представить, но, к сожалению, так и есть. Если человека долго и упорно держать взаперти, он начинает, естественно, при свободе благополучно себя вести так, как, скажем так, ему бы хотелось, а ему не давали. И вот как раз вышедшие из тени крестьяне резко стали это проявлять, несмотря на то, что отмена крепостного права показала, скажем так, некие все-таки оковы еще зубья имперской власти. Но вот как раз то, что произошло, грубо говоря, 50 лет спустя, в 1917 году показало, как резко изменилось общество. То есть нас всегда учили чему, уважаемые слушатели? Тому, что советская власть вывела из тени рабочих, крестьян, солдат и вообще тот простой люд, на котором держится все государство. И, в общем-то, правда в этом есть какая? Ведь большинство нас с вами – это люди, которые... скажем так, простые. Не верхушка власти, не какие-то, скажем так, богатые люди, да, а именно те, которые рабочие. Несмотря на то, что мы все сейчас по профессиям более-менее современны, да, сейчас мало можно встретить среди наших друзей и знакомых, особенно нашего поколения в крупных городах, людей, которые, я не знаю, добывают руду, работают на заводе. Хотя заводы у нас работают и работают прекрасно. Но если раньше можно было встретить любого человека, который скажет, что я работаю на заводе, что-то добываю, то сейчас это происходит меньше. Но тем не менее наши родители, бабушки, дедушки, тети, дяди и вообще все родственники разных поколений и статусов, это люди, которые были либо связаны с армией, либо с земледелием, с крестьянским вопросом, либо, соответственно, рабочие. И таких людей как раз и собирала советская власть. И, надо сказать, это было действительно хорошим жестом. Но только случилось то, чего, наверное, люди боялись. Советская власть показала, что вот она сама, советская власть, она царствует, главенствует над всем. А те, кто был раньше всем, становятся никем, потому что теперь мы хотим поправить, мы вышли из тени. И из-за этого советская власть становилась очень медленно. И вот многие из вас, как раз Елена, которая позвонила нам, и, наверное, все-все-все те, кто слушает нашу программу, думают так, что советская власть – это удивительная машина, удивительный механизм, который работал как часы. Так оно и было. И, кстати говоря, наверное, можно говорить о советской эпохе, именно стабильной советской эпохе, лет через 50 после революции. Как раз где-то в 60-е и 70-е годы. И дело даже не в том, что в 20-е или 30-е годы главным действующим лицом был Сталин и его репрессии, и даже не то, что Ленин и его красный террор вместе с Дзержинским, а дело в том, что любой власти нужно окрепнуть и встать на ноги. А получается это, надо сказать, так себе. И тут не то чтобы так себе, а скорее непросто. И тут нужно понимать вот какую особенность, уважаемые слушатели. Вот есть некие законы, или какие-то изменения в обществе, которые безболезненно к нам приходят. Например, тот же Петр и его преобразование в 18 веке, да, конечно, обществом были приняты очень тяжело, но они как-то влились, что ли. Хотя, конечно, никто из нас не жил в эту эпоху, и нам трудно судить, насколько они вливались, но волнений или какого-то ужаса и страха в глазах людей не было, когда Петр все вводил на европейский манер. А вот когда случилась революция, когда сначала была свержена монархия в феврале 17 года, и потом в октябре, когда уже, соответственно, пришла советская власть, общество не было готово к этому. Потому что то ли дело просто внести ряд предложений в ряд каких-то законов о том, как должна жить страна. Это одно. А вот когда тебе говорят, все, мы не империя, мы власть советов, мы отдаем власть в руки солдат, депутатов, именно солдатских депутатов, если быть точнее, крестьян и рабочих. И все вот эти лозунги, что фабрики рабочим, земля крестьянам, это как раз все очень-очень четкое понимание, что должно происходить в государстве. В том государстве, которое строила большевистская верхушка. И более того, государство перевернулось с ног на голову еще и вот чем. Тем, что окончательно было понятно, что именно сама партия большевиков – это и все. И царь, и бог. Потому что все, естественно, помнят борьбу с религией, которая длилась 70 лет. И только из-за красивой даты в 1988 году Верховный Совет СССР и ЦК КПСС приняли решение, что нужно возрождать церковную культуру, потому что как же так? Нам довелось отпраздновать не что иное, как тысячелетие крещения Руси. А до этого 70 лет богом считался Ленин. И вот как раз о чем я говорил с Еленой сейчас по телефону. Очень много у нас в Москве наследий улиц Ленина. Улиц, ленинских проспектов, площадей, даже есть станции метро, просто Ленинская или площадь Ленина, или Ленинский проспект, да что угодно. Есть даже у нас в вывеске станции метро, которые стилизованы под то время, когда метро открывалось. Например, на Филевской линии вы можете видеть, кто видит более-менее неплохо, висит у входа, над входом в метро вывеска «Московский метрополитен, станция условно Багратионовская Московского метрополитена имени В.И. Ленина». То есть даже так. И где бы вы еще такое видели? Только в современном, наверное, микрорайоне Москвы где-нибудь, в каком-нибудь Бутове или где-нибудь в Жулебине. Ну, вот, по-моему, Бутово у нас больше славится тем, что там есть улицы, которые названы в честь имперских деятелей, в честь имперских генералов, адмиралов или просто известных деятелей. Что удивительно, то есть советские какие-то ученые, какие-то деятели, как раз Киров и прочее, у нас заполонили все города, а вот, например, улица Горчакова, улица адмирала, бульвар адмирала Ушакова или улица Скобелевская, это довольно редкое явление. Почитать почему-то имперских каких-то деятелей у нас даже в современном мире не почитают. А вот Ленина, да сколько угодно, друзья мои. И это еще и вызвано тем, что Ленин оказался по-настоящему героем культа личности. Вот мы могли бы разбирать культ личности Сталина, это вопрос очень-очень спорный, и это, наверное, целая-целая ветвь того, как развивался СССР и мог бы развиваться. Но именно Ленин с его смертью неожиданно получил вот такой вот мегакульт личности, который длился как раз до распада СССР, что очень важно. И важно еще то, что партийные чиновники, кто был преемником Ленина, очень оперативно приняли решение построить, ну, сначала просто как какое-то место, где можно попрощаться с вождем. Заметьте, с вождем. Не просто с государственным деятелем, не с политиком, не с там, генеральным секретарем или руководителем партии, а с вождем мирового пролетариата. Как звучит-то, а? Вот каким был Ленин. То есть его окрестили еще при жизни таким. Хотя он и сам себя считал вождем мирового пролетариата и очень хотел, чтобы все рабочие, весь рабочий люд мира был объединен в одно мировое сообщество, которое выйдет из тени. Потому что проблема рабочих, она была в начале 20 века у всех, даже в передовой Европе. Вот такое. Представьте себе. И было создано очень много обществ, был целый лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Это показывает масштабы Ленина. Он действительно хотел быть вождем. Но вот когда он умер, его преемники решили устроить пышную церемонию прощания, и известного архитектора Щусева попросили просто отстроить какое-то место на Красной площади, где можно попрощаться с вождем. И никто не предполагал сначала, что это будет именно мавзолей. Но потом, когда выяснилось, что народ неиссякаемо шел со всех уголков СССР попрощаться с Лениным, выяснилось, что нужно это дело как-то увеличивать, потом, соответственно, как-то решать вопрос, чтобы с Лениным могли всегда пообщаться. Так вот уже и вышло. Вот уже скоро 100 лет будет со дня смерти Ленина. Очень-очень скоро, кстати. 23 января. И здесь как раз будет очень интересно, как спустя 100 лет решат вопрос этого всего. И раз уж мы заговорили о Ленине и о его смерти, и заговорили о том, что это как раз главная ключевая веха истории СССР, именно правление Ленина и его смерть, очень, кстати, подобралась у нас с вами музыкальная пауза. Но прежде чем я о ней скажу, во-первых, я напомню, что можете звонить нам, как это сделала Елена из Челябинска, 8 800 100 ровно 2015. После песни мы вернемся, и я очень надеюсь, что вы еще поговорите со мной на тему того, что для вас СССР, и насколько в вашей жизни он сейчас играет роль. А послушаем мы с вами песню, которая была известна в советское время очень давно. Ее пели всевозможные ансамбли советские. Она была написана, в общем-то, почти сразу после революции. И исполняли ее не только государственные ансамбли, даже русские рокеры, а я очень ценю именно русский рок, тоже ценили эту песню. И первыми, кто на моей памяти это сделали Егор Летов и «Гражданская оборона». А я вам поставлю более современный вариант этой песни. Песня называется «И вновь продолжается бой». Ее исполнила ска-панк-команда, которая играет, в общем-то, такую местами свою музыку. Иногда очень любит кавер-версии делать, это очень зажигательные. Группа «Мамульки Бэнд» из Ярославля. Эти ребята очень зажигательно сделали эту песню, поэтому те, кто не знает о ней, послушайте. Те, кто знает, я думаю, вы порадуетесь, насколько близко к оригиналу было сделано, насколько она пафосная, в хорошем смысле этого слова, написана. Поэтому давайте отдохнем и послушаем эту песню, и потом вернемся.
В жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною вихри яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте на мосты. Будут новые победы, встанут новые борцы. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Не щади, нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. С нами юность всей планеты, наш всемирный стратряд. И вновь продолжается бой, сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин всегда молодой, и юный октябрь впереди.
Простая история.
Повтор программы.
Ну что ж, мы послушали такую зажигательную песню как раз эпохи 1917 года. И я думаю, что еще раз я напомню вам о связи со мной, способе, единственном на сегодняшний день, это телефон 8 800 100 ровно 2015. Если вы хотите высказаться о советском времени, то с большим удовольствием пообщаюсь с вами, что для вас Советский Союз, советская эпоха, и какова она сейчас для вас, что именно она именно на сегодняшний день. Если еще кто-то будет захочет пообщаться, с удовольствием буду рад это сделать. А сейчас, наверное, во второй половине программы нам стоит вот о чем поговорить. Дело в том, что вот мы с вами немножечко коснулись смерти Ленина, о том, что советская власть пыталась, ну, по возможности набирать обороты как могла, прошла через репрессии и даже через войну. И, ну, мы не будем разбирать вот какой момент. Войну мы с вами разбирали несколько месяцев назад, когда речь шла о Курской битве, о том, что 80 лет Курской битве. Я тогда немножко упоминал и про самоотверженность людей, и про то, как объединился огромный народ для того, чтобы избавиться от Гитлера, от его натиска. Но я хочу сказать вот о чем. Вот война делит историю СССР на до и после. И дело вот в чем. Ведь давайте на секундочку представим. Ну, понятное дело, что история сослагательного наклонения не очень жаждет, жалует и так далее, но, тем не менее, есть все-таки такая возможность у нас с вами здесь сейчас попробовать представить. А вот не было бы войны, не пришел бы Гитлер 22 июня, не напал бы на Брест, не случилось бы всего того, что случилось, как бы развивалась советская экономика, политика, как внешняя, так и внутренняя в целом, и чего бы добилась. И, может быть, как раз бы к 80-му году, как хотел потом Никита Сергеевич Хрущев, мы бы и жили при коммунизме, и жили бы, может быть, сейчас до сих пор, кто знает. Это вопрос очень интересный. Но я, пожалуй, не буду этого касаться, хотя, если вдруг кто-то захочет и на эту тему поговорит, тоже звоните. Вдруг кто-то из вас захочет порассуждать на эту тему, хорошо это или плохо. Но важно другое, что из-за войны последние годы жизни и правления Сталина были отданы именно на то, чтобы восстановить экономику, хозяйство и единение граждан, кстати, тоже. Потому что вот все помнят печально памятный 37-й год и думают, что вот как раз была точка отсчета какого-то страшного ненастья именно с этого момента. Да, 37-й, к сожалению, это черная страница нашей истории, не будем об этом забывать. И это как раз показатель того, как не надо делать, чтобы власть как-то укрепилась. То есть все покатилось по инерции, что удивительно, после смерти Сталина. Потому что уже какие-то основы того, как налажено производство в стране, уже были. Основы каких-то в принципе взаимоотношений людей тоже были. И нужно было просто по-своему направить каждому из руководителей партии какие-то еще лучи поддержки, я не знаю, что угодно, чтобы жизнь в стране шла тем путем, каким, собственно, и шла. Ведь вы удивитесь, но первые, например, как раз 30 лет советской власти мы были настолько закрытой страной, что даже не участвовали в международных спортивных соревнованиях. Мы не хотели показывать своих спортсменов в каких-то странах и вообще не пускали особо граждан СССР за границу. Ну, скажем так, допуск граждан СССР за границу и до конца эпохи СССР был довольно тяжел. Но тогда в такой степени было все сложно, что, вот, представляете, даже нельзя было так спокойно, легко уехать за границу. Вот сейчас вы можете оформить визу в любую страну и поехать. Купили путевку, поехали, купили билет на самолет и полетели куда хотите. Да хоть в Египет, хоть в Турцию, хоть в Европу, хотя сейчас в нынешней ситуации тоже есть свои трудности, но тем не менее можете. А раз можете, стало быть, вот вам, пожалуйста, отличие. Но тогда так было нельзя сделать. И это очень большой показатель того, как жизнь изменилась после смерти Сталина, именно в плане того, что все государственные рельсы были более-менее поставлены. И жизнь на эти государственные рельсы тоже была поставлена. И, конечно, с этого момента начинается та самая эпоха, за которую безумно хвалят все наши старшие товарищи, старшее поколение, наши еще ныне живущие, здравствующие бабушки и дедушки, у кого есть еще те, которым за 80 лет, и, может быть, даже мои слушатели есть те, кому за 80 лет, да даже наши родители, те, кто как раз, может быть, даже, ну, мои родители, потому что вот Елена, дозвонившаяся, единственная дозвонившаяся до меня, 72-го года рождения, она, ну, примерно как раз поколение моих родителей, хотя мои родители постарше, но вот как раз это поколение, оно очень помнит еще ту стабильность СССР, а эта стабильность СССР, да, она появилась как раз с момента прихода к власти Хрущева, а уж впоследствии Брежнева, голос которого вы, кстати, слышали в начале прямого эфира к песне «Наша Родина СССР», если кто-то еще этого не понял. И эта стабильность, она очень настолько манит всех, что это является ключевым аргументом к тому, что в СССР было лучше. И да, бесплатное образование, бесплатная медицина, да, в 1961 году Никита Сергеевич Хрущев вместе с ЦК КПСС разработал указ о ценах, и именно с 1961 года по 1991, и даже, по-моему, чуть-чуть застало и Российскую уже Федерацию, мы расплачивались в основном копейками. Вдумайтесь, не рублями. То есть рубль — это была довольно крупная валюта, более чем крупная. А копейка — это была такая действительно демократичная валюта, которая, в общем-то, помогала всему и вся. И я уже предрек интересную песню. В конце я ее, естественно, представлю, когда мы подойдем к концу. Но почему я опять о ней заговорил, такой очень песни-сюрпризе? Потому что, вдумайтесь, 3 копейки стоит поездка на трамвае, 4 на троллейбусе, 5 на автобусе и на метро. 5 копеек. Представляете, вот насколько все было мелко, да? Любой ребенок мог пойти в кино за 10 копеек. Любой советский гражданин мог купить себе продуктов, ну, скажем так, плотно на неделю, ну, предположим, рублей, ну, там, предположим, рубля на 3. Может быть, даже меньше, можно даже на рубль. При условии, что в среднестатистическом ресторане каком-нибудь или кафе хорошем можно было вполне хорошо посидеть на рубль. А средняя зарплата инженера была, ну, довольно неплохой, ну, средней, там, рублей 200, например, в месяц. То есть, если подумать, как сейчас это выглядит очень странно. То есть 200 рублей по нынешним меркам — это такие деньги, которые, знаете, там даже в магазин на них не сходишь, да, тогда это была целая зарплата. стипендия была 120 рублей. То есть стипендия 120 рублей. То есть достаточно для студента. То есть студент шикарно жил, должен я вам сказать. И вот эта золотая пора случилась, да, уже тогда, когда передряги, все вот эти вот какие-то треволнения с репрессиями, с какими-то культурными аспектами и прочим улеглись. И действительно, советская власть начала делать то, чего хотела делать. 15 республик работали друг на друга, производили все от легкой до тяжелой промышленности, средней, работало образование, культура, медицина, сфера транспорта и многое-многое другое, и жилье выдавалось, и те же самые хрущевки, которые выдавались после бараков. Это же тоже способ помочь людям, и это тогда считалось действительно каким-то божеством пережить систему бараков и пожить в хрущевке, даже если тебе дают квартиру на старости лет. То есть, предположим, там как раз пенсионеры, которым в 60-м, там, 50-м годам было лет по 70, они уже думают, ну все, я уже жизнь прожил, я уже доживу в своем бараке, и вдруг им выдают квартиру на семью в хрущевке. Для них это большой-большой прям момент, потому что они реально думают, что ну хотя бы на старости лет-то я поживу достойно, на старости лет-то я хотя бы смогу пожить как человек, как барин. Да, конечно, там тоже были свои нюансы, но тем не менее. И поэтому все разговоры о том, что советское время было лучше, это именно тот период, 60-е, 70-е, 80-е года. Хотя, конечно, тоже были свои нюансы, были сложности с высказыванием мнения, с ощущением какого-то вот, что ты как будто бы все-таки не свободен. Но для простого обывателя строилась картина, которая тоже, наверное, в какой-то момент и кажется большинству из старшего поколения такой манящей. Как раз для простых обывателей, для крестьян, для рабочих и такого вот именно городского класса, что все одинаково, что везде все стоит одинаково, проезд одинаково, стоимость продуктов одинаковая. Даже при Брежневе, например, можно было легко достать, заметьте, достать, не купить, купить было очень сложно, достать было можно. Но при Брежневе это было сделать чуть проще, достать какие-нибудь из соцлагеря, из там Венгрии, Чехословакии, из Польши какие-нибудь мебельные гарнитуры, которые у всех стояли, книжные шкафы, телевизор можно было купить, ну или, по крайней мере, достать. И это считалось достатком, то есть можно было прийти в свою квартиру, которую давали тебе. Строились уже огромные микрорайоны, уже вот эта вот система добрососедства потихонечку уходит, но тем не менее советское вот это вот единение остается. И да, да, все одинаково. И именно поэтому людям в большинстве своем кажется, что да, советская-то власть вполне себе неплохо живет, но с чего все начиналось? С революции. И с ощущения, что нужно внушить неотесанному пролетариату, что нужно жить именно на такую ногу, что именно они хозяева жизни, что именно они живут сейчас впереди, а буржуи позади. И недавно я услышал в одном из художественных произведений, стилизованном под советский период, именно под тот период начала советской власти, когда еще не было советской власти как таковой, а была именно просто еще советская партия большевиков, которая просто была еще в РСФСР. Такую фразу от одного из верхушки власти того периода, что мы вас, имперских людей, кто занимаются серьезными профессиями, юристы, чиновники, и многие-многие другие, оставляем живых и не расстреливаем только потому, что с вас нам нужно брать опыт. И действительно, очень многие какие-нибудь известные люди в тот период, те же зодчие, как Щусев, архитекторы, те же, да, юристы, адвокаты, те же какие-то даже поэты, которые перешли на сторону светской власти, оставались в живых только потому, что нужно было действительно взращивать свое поколение, и когда было действительно нужно, этих людей убирали. Собственно, для этого и был придуман 37-й год. Кстати говоря, наверное, в какой-то степени автор этого произведения со своим художественным вымыслом был недалек от истины, и вот эта интересная интерпретация, которую я сейчас вот вам здесь в прямом эфире прям вот смело на гора выдаю, действительно такова была, потому что, ну вот подумайте, как еще советским чиновникам добиться того, чтобы организм, а государство, тем более такое большое, как Советский Союз, работало как часы. Нужно действительно с чего-то начинать. И поэтому многие профессора, кстати, в университетах были еще теми имперскими. И особенно это касалось медицины. И что, кстати, очень важно и удивительно, вот как раз, наверное, стабильность работы медицины и образования была вызвана именно тем, что советская власть, конечно, очень многих убирала. Действительно, этот красный террор, 37-й год, эти просто наикровавейшие репрессии, а то, чего описывал Солженицын даже в своих романах «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ», и «Красное колесо». Все это как раз показывает, ну, да, черноту советской власти, да, так называемые черные дыры и ямы. Но мы с вами должны понимать, что эти черные дыры и ямы были, ну, может быть, где-то необходимостью, где-то действительно это были какие-то по-настоящему дыры. Но мы никогда об этом не узнаем, ведь архивы советские рассекретят, ой, как не скоро. Хотя что-то мы уже можем и так знать. Но советская власть, советский период, эпоха, которую мы пережили, а многие, я думаю, переживали большую часть времени, как раз потому что, повторюсь, я думаю, что есть люди, которые уже довольно пожилые и слушают нас, эти люди наверняка помнят очень-очень многое и знают, что есть и хорошие стороны советской власти, а есть и плохие. И, наверное, пока есть время, я еще хочу коснуться темы, которая, безусловно, мне кажется, важной. Перестройка. То, чего, наверное, большинство как раз людей хаят и говорят, что вот же было все стабильно, все хорошо. А тут пришел Горбачев и все поломал. И первое, что я хочу сказать вам, это то, что да, вот Брежнев, эпоха Брежнева, это застой, и понятие застой было придумано уже как раз после того, как спустя какое-то время пытались осмыслить его правление, нахождение у руля партии, это не правление, это не правитель, это не царь, не император, а именно генеральный секретарь партии, ЦК КПСС. И это такая очень интересная должность, которая, конечно, считается руководящей, но... Так вот, когда сначала Горбачев пришел к власти и только-только стал думать, что к чему, вот умерли сначала Брежнев, потом Андропов, потом Черненко, Горбачев пришел, энергично так помотал где-то головой, где-то покивал, где-то походил по городам и стал рассказывать, как все будет замечательно и как жизнь изменится к лучшему. кто-то из остроумных юмористов, а может быть даже из электората, придумал такую замечательную, зажигательную, очень классную расшифровку фамилии Горбачева, что лучше просто не придумать. И она звучит так. Г. Граждане. О. Обождите. Р. Радоваться. Б. Брежнева. А. Андропова. Ч. Черненко. Е. Еще. В. Вспомните. Лучше просто не придумаешь. Это, честно, слово так. Я специально произнес с буквами, поэтому теперь я это произнесу без букв. Граждане, обождите радоваться. Брежнева, Андропова, Черненко. Еще вспомните. То есть фамилия мега говорящая. И буквы подобрались одинаково, прям точно под порядок правящих партийцев. Брежнев, потом Андропов, потом Черненко. Это просто комбо для всего и вся. И я так понимаю, что у нас с вами уже не будет, к сожалению, диалогов, а жаль. Но, тем не менее, я благодарю Елену, которая, надеюсь, нас слышит. Благодарю за то, что пообщалась, высказалась. Очень приятно, что все-таки люди звонят и слушают, внимательно. Я безумно рад этому, что программы выходят не просто так. Да, в основном я разговариваю с вами просто, вот, получается, такой широкоформатный вариант простой истории. Но это ничего не меняет, зато я говорю больше, ставлю хороших песен вам много и так далее. И прежде чем я как раз так разрекламированную песню, которую держу в тайне, прежде чем я ее поставлю, наверное, пару слов скажу просто о перестройке, вот буквально, и подведу итоги. Перестройка, да, разрушила скрепы именно советской власти, что появилась многопартийность, которой никогда не было. Появилась возможность заниматься капитализмом. Ведь капитализм – это было зло социализма и зло советской власти. Но, тем не менее, как-то вот социализм, видимо, не прижился, коммунизм так и не построили. И Горбачев решил построить курс именно на то, чтобы государство было более таким государственным, что ли. Простите за такую тавтологию, потому что по-другому не скажешь. И да, у государства должна быть обязательно рыночная экономика. Должна быть. У советской власти ее особо не было. И вот как раз, наверное, самый важный момент перестройки – это то, что рыночная экономика пришла таки в советский дом. И да, тоже случилось то, чего не стоило бы делать. И, может быть, я к 12 декабря проведу прямой эфир на тему этого, потому что очень интересно. А тема с датами, как показывает практика, лучше вам заходит. И прежде чем мы с вами, соответственно, окончательно попрощаемся, я наконец-таки подведу к песне, которая, на мой взгляд, кажется очень ключевой и важной. Итак, во-первых, группа, которая сейчас прозвучит, показывает нам, что все мы действительно оттуда, из СССР. Что наша родина действительно и СССР. Во-первых, потому, что группа, которая сейчас для вас будет играть и петь, сама из Риги. Что уже удивительно. Это современная рок-команда из Риги, которая носит очень такое нерусское название «Macho Boys». Хотя там есть и девушка. Там не только парни, там есть и девушка. Так вот, эта команда «Macho Boys» поет очень зажигательные песни на тему современности и того, как мы росли и в 80-е, и в 90-е, и что мы все тоже наследием оттуда. И в одном из альбомов эти ребята записали песню, которая называется «Волшебный драндулет». Очень такая интересное название, скажем так, у этой песни. Так вот, это волшебный драндулет — это условная машина времени, о чем я как раз и говорил, что мы можем с вами попробовать вернуться. Машина времени нас унесет как раз в то время, в котором росла Елена из Челябинска, которая позвонила нам, потому что вот как раз она сказала свою дату рождения, год рождения, поэтому мне проще так пояснить. И большинство тех, кто ее ровесники, кто слушает нас в прямом эфире, у кого родители как раз такого возраста или чуть старше, помнят, наверное, это все. И давайте попробуем представить, что мы действительно загрузили такую машину времени, мы ее построили, или, например, воспользовались этим волшебным драндулетом от Mad Show Boys и перенеслись, ну, скажем, в 70-е и 80-е годы 20 века, в эпоху как раз застоя, стабильности Брежнева и его однотипных квартир, где как раз живут семьи, наши родители, наши бабушки и дедушки, строят свою молодость, зрелость, карьеру и многое другое. И, может быть, нянчат кого-то из вас, кто был тогда мал. Так вот, про все блага и прелести советской жизни мы сейчас с вами и послушаем. И, естественно, перед тем, как песня прозвучит, я, как всегда, благодарю всех за эфир, благодарю всех за то, что вы продолжаете слушать, и раз звоните, значит, не забывайте о том, что прямые эфиры у нас бывают. Благодарю за то, что вообще программа выходит, и вы ее очень цените. И хочу проанонсировать, наверное, да, следующий прямой эфир к 12 декабря, к Конституции. И я думаю, что, скорее всего, да, мы попробуем пойти снова по датам, а не по итоговым каким-то событиям. Хотя, может быть, и итоги того или иного правления династии Романовых мы тоже подведем. Но, кто знает. А на этом я прощаюсь с вами. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история», которая пока по-прежнему так и носит в широкоформатном режиме название «History Life». Уж как-то прижилось это название. Поэтому чего уж его менять. Так что до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Слушай, сын, открою я тебе секрет. В гараже держу я чудо-драндулет. Старую машину производства ГАЗ на ней ездил дед, но пришел наш час. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Вот рычит мотор, едем мы в тот край, где взлетают шарики на 1 мая, где под звуки горна пионерский клич, где творит Гайдай, где кумир Ильич. Мчит ретромобиль, какие вот чудеса, сквозь времени пыль, back in USSR. Если хочешь ты на миг вернуться в ту страну, которой больше нет, все границы времени сотрутся, убежит дорогой давно минувших лет наш волшебный ретро-драндулет. Улыбкою поделится енот, заодно с ним Леопольд и чешский крот. За 11 копеек эскимо, а за 10 вход для детей в кино. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Автоматы с газированной водой манят игровые залы, бой морской. Генеральный секретарь губами чмок, и девайс крутой ловит яйца волк. Мчит ретромобиль, ха-ха-ха, такие вот чудеса, сквозь
Ось времени пыль. Back in USSR. Если хочешь ты на миг вернуться в ту страну, которой больше нет, все границы времени сотрутся. Убежит дорогой давно минувших лет наш волшебный ретро-драндулет. Пионер, мурзилка, крокодил, костер. В памяти своей я ничего не стер. И покуда образы мои свежи, будет грусть и флер, будет ностальжи. Back in USSR. Если хочешь ты на миг вернуться в ту страну, которой больше нет, все границы времени сотрутся. Убежит дорогой давно минувших лет наш волшебный ретро-драндулет.